Бытует такое мнение, что во время Великой Отечественной войны люди очень много трудились благодаря давлению со стороны руководства и страху. Возникает такой вопрос, можно ли было достичь таких быстрых и серьезных результатов в ВПК только под страхом смерти, под дулом автомата, или здесь было что-то еще?
Да, действительно, бытует такое мнение, оно уже давно циркулирует в информационном поле, в медийном пространстве. И мнение это такое, что люди шли на фронт, защищали СССР, воевали и трудились только потому, что были загранотряды, или в основном потому, что были загранотряды, то есть под дулом автомата, под страхом посадки, расстрела и так далее. И правомерен вопрос, можно ли было достичь таких результатов, которые были достигнуты только за счет такого принуждения жесткого? Или были какие-то другие факторы, возможно? Мы посмотрим на это с точки зрения компетентностного подхода, с точки зрения именно того понимания, которое у нас есть, которое здесь мы использовали. Ну, в частности, какие результаты были достигнуты. Если посмотреть, то Россия прошла очень тяжелый период. По большому счету, страна была просто разрушена полностью. То есть, кто пытался восстанавливать полуразрушенное какое-то здание, Кумсовское, например, он очень примерно, но представляет, то есть он может получить необходимую эмоционально-чувственную составляющую для того, чтобы прочувствовать, каково это было. Это было в масштабах всей страны. И руководство прекрасно понимало, что готовится агрессия, что западные страны, западные политики, они, в общем-то, рассматривают Советский Союз как потенциального противника. И, соответственно, страна готовилась, но сначала нужно было восстановить хоть какое-то, в какой-то мере, хозяйство. Потом нужно было устранить различных агентов влияния в виде Троцкого, в виде заговора Тухачевского, различных других политиков. И, по большому счету, только в конце 30-х годов был во многом восстановлен суверенитет. Поэтому нужно было оттянуть время, и вот это соглашение с Германией, оно как раз позволило это сделать. И по большому счету, вот этот весь потенциал, если посмотреть по статистике, весь этот потенциал военно-промышленный в первую очередь, потому что это было очень тревожное время, конец 30-х уже все видели, и думаю, хоть кто-то, хоть чуть-чуть разбиравшийся в политике, понимал, что Германия довольно-таки агрессивно настроена, и я думаю, он понимал, что готовятся какие-то агрессивные действия, провокации, возможно, война планировалась разжигаться, и, соответственно, это стало очевидным уже в середине 30-х годов, и в августе, в сентябре уже пошли активные боевые действия. И если посмотреть тот же самый, например, Т-34, он пошел в серийное производство только вот в конце 30-х, в начале 40-го года, ну, в 40-х годах, в самом начале, в 42-43 он поступил, уже стал основным танком. То есть подобного вооружения особо не было, и буквально там за ограниченное количество времени создавались образцы, они проходили испытания, полевые или какие-то подобные, и принимались на вооружение, либо дорабатывались. То есть хочется сказать, что это делалось все в ограниченные сроки. Не было такого, что страна процветала и там годами все это опробировалось спокойно, такой вальяжной обстановки. Нет, это делалось все очень и очень в сжатые сроки. То есть действительно во многом это было военно-промышленное и экономическое чудо, то, что происходило. А кто это делал? Это же не само собой, то есть это делали люди. То есть действительно сам факт такой, что люди делали вот эти прорывные технологии, например, та же самая «Катюша», БМ-13, ну, известная система залпового огня передвижная, первая в мире была создана, ну, известно, как ее боялись те же самые фашистские захватчики. Так вот, то есть делалось это людьми в ограниченное время. Если посмотреть на количество трудоспособного населения, то очень многие ушли на фронт, либо были захвачены в плен, либо дезертировали. Ну, то есть по статистике где-то 55-60% осталось трудоспособного населения. И поэтому часто приходилось работать за себя и за другого человека. И возникает вопрос, а почему? То есть сам факт действительно налицо того, что присутствовал прорыв. А теперь возникает вопрос, а, собственно, за счет чего это достигалось? Бытует мнение, с чего мы начинали, что это все под страхом. Под страхом, под дулом автомата, под страхом наказания, смерти своих родственников, уголовного преследования и так далее. Но здесь нужно, опять же, иметь в виду следующее, что если посмотреть на психологию, страх – это что? Это такой фактор, который заставляет человека делать то, что он делать не желает. А возникает вопрос, а будет ли такой человек делать то, что он не желает, делать это, скажем, хорошо, то есть сможет ли он в ограниченное время сделать такие результаты. Ну, можно обратиться к истории и посмотреть, как это было в древние времена и в современности, можно увидеть, что человек, он не сможет раскрыть свой потенциал, он будет находить всяческие способы увильнуть, либо сверх стресса его просто вгонит в какой-то ступор, либо он лишится сил, либо еще что-то. То есть страх никогда, человек не будет созидать, это же созидательные действия. Притом, ладно, если бы было задание, скажем, там сегодня взять и скопать, да, такое возможно, под страхом надавить и какие-то примитивные действия, то есть на уровне умений и навыков, то, о чем мы говорили. Но если говорить про уровень компетенций, то там присутствует настроение, без которого никуда. То есть это клей, который связывает между собой теорию и практику, связывает между собой знания и умения. И, соответственно, просто невозможно войти в необходимое настроение, созидание и создание прерывных технологий, подключение к какому-то информационному каналу, чтобы приходили мысли, чтобы приходило вдохновение. Невозможно, если нет нужного настроения. То есть настроение должно быть именно созидательное, а созидательное настроение невозможно, если нет мотивации. То есть если идет только стимуляция, идет только вынуждение под страхом смерти. То есть это просто вот, если понимать компетенциальный подход с вот нашей точки зрения, вот, который излагается здесь, то это очевидные вещи. И человеку нельзя дать задание под страхом смерти, что ты через месяц должен вот изобрести новый какой-то фугасный снаряд или новый двигатель какой-то там более устойчивый, ну и так далее. То есть какие-то материалы только под страхом вот смерти, наказания и прочее. Это просто не будет такого настроения. Откуда набралось это настроение? Откуда? Ну, тогда сказать, ну, не было страха. А что же тогда было? А если почитать просто элементарно, не высасывать из разных мест всякие домыслы, а почитать мнение людей, то есть не мнение тех, которые потом уже составляли непонятно какую информацию, а людей, очевидцев событий, то было видно, что люди в это время, они пребывали в настроении, что все для фронта, все для победы. То есть вот эта вот формула, она делала людей, настраивала их. И человек, который шел на завод, который шел трудиться для производства каких-то вещей, для изобретения, большинство людей, они понимали, для чего они это делают. Они прекрасно это осознавали. И они были вот по-настоящему компетентны в это время. То есть это настроение им даже не нужно было создавать, оно просто витало в воздухе. Частично из-за того, что уже был сам факт агрессии на страну, угроза разрушения, частично из-за того, что грамотно руководством оно создавалось и поддерживалось, это созидательное настроение, настроение того, что необходимо освободить людей, защитить женщин, детей от убийств, от всяких других преступлений. И ну, с помощью того же самого великого оратора Левитана, с помощью различных актеров, певцов, песни известные там, как «Синий платочек», например, какие-то другие, «Мостовая страна огромная». И, соответственно, любой рабочий в это время, даже самый такой простой, который в другое время, если бы его спросили, а что ты делаешь, вот зачем ты, то есть, ну, какую-то вот знаниевую составляющую у него выявили бы, то раньше бы он отмахнулся, а вот идите к начальнику, это не наше дело, есть люди более сведущие, жираф большой, ему виднее, начальника над нами сидит и далеко глядит. Вот может посмотреть, сходить на него и узнать. А здесь каждый понимал, что он делает, для чего он делает, то есть у них была цель. И люди самореализовывались на 100%. И вот именно эта самореализация, когда потенциал развития во многом осваивался, благодаря тому, что люди пребывали в нужном настроении, они понимали, что они делают, то есть была теоретическая хотя бы минимальная составляющая, и они это реализовывали на практике. Они видели результат своих действий, видели, что они делают что-то неправильно, потому что в этот период была просто очень высокая скорость циркуляции информации, очень быстро возвращалась обратная связь, неправильно сделал дуло, значит, оно взорвалось, погибли люди. И люди понимали, что они это делают для победы, они это делают для того, чтобы это оружие помогло их мужьям, детям победить, вернуться и восстановить нормальную жизнь. И, соответственно, если понимать немножко, вот, что такое компетенция именно с точки зрения знаний и умений, то можно разобраться вот в таких вот нюансах. Что двигало людьми для того, чтобы вот этих тружеников тыла, чтобы ковать победу в тылу, в тяжелых условиях, трудиться за себя, за другого, как на, скажем, на разных заводах, делать это с полной отдачей сил, без отпусков. Ну, например, как вот молодой токарь Букин на Горьковском автозаводе, вот есть такая, ну, один из примеров информации. И потом более 500 человек на этом Горьковском автозаводе делало просто по две смены и более, по две нормы за смену. То есть это потрясающая отдача сил. И это показатель того, что можно достичь, если быть компетентным.